Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
21 марта во всем мире отмечают Международный день лесов. Это день, повод еще раз напомнить о важности сохранения лесов и о повышении информированности об их значении. Лес в Абхазии, наверное, самый яркий элемент природного ландшафта. Это особая экосистема, которая влияет на ход природных процессов в целом. Об уникальности лесов в Абхазии, о том, как сохранить этот природный ресурс, побеседуем с Сергеем Бебе, доктором биологических наук, первым вице-президентом Академии наук Абхазии, заслуженным деятелем науки республики. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте, Вилла. Здравствуйте, радиослушатели «Спутник Абхазии».
Итак, леса в Абхазии. Какие они? Насколько этот ресурс велик и насколько он уникален?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть тот факт, что Международная организация, Организация Объединенных Наций учредил Международный день леса, понимая, какую огромную роль выполняют леса нашей планеты для существования жизни на Земле. Но если взять локально, в условиях Абхазии, эти значения судьбоносные. Ну, это уже все говорят каждый раз, но леса прежде всего выполняют климатозащитные функции, климаторегулирующие функции, почвозащитные функции, водоохранные функции, курортологические функции, оздоровительные функции. И вместе с тем эти леса могут служить государству для получения большого разнообразия продукции леса. И в целом, если рационально использовать лесные ресурсы в Абхазии, это один из основ социально-экономического развития страны.
Сергей Михайлович, ну как вот вы считаете, вот столько лет вы работаете, скажем так, в этой сфере, да, вот каковы ваши оценки? Какова все-таки ситуация с тем, насколько наш лес, скажем так, хорошо себя чувствует? Насколько ему угрожают, может быть, какие-то факторы, которые существуют, да, на данный момент? Что бы вы сказали? Какова ваша оценка?
Безусловно, мы занимались практически всю свою жизнь проблемами леса Абхазии, проблемами леса вообще. И как-то так довелось в мире отношение к лесу чисто потребительское. Особенно в период, когда, так сказать, перешли мы на рыночную систему существования, и это самое влияние, потребительское влияние на лес еще сильно усугубилось и увеличилось. Абхазия не оказалась исключением, к сожалению, от этого направления. И здесь изначально, вот уже больше 200 лет, наши леса используются в полном смысле этого слова потребительски, не задумываясь о чем, о том, какие могут быть последствия нашего воздействия на эти леса. Мы там проводим так называемые рубки главного пользования. Что мы это? Уже однажды добились запрещения этих рубок в лесах Абхазии в 1979 году. Не просто так, что мы, абхазы, хотим свои леса так сохранить, так далее, формально. Это вынужденная мера. Мы к этому пришли, понимаете, к необходимости прекращения рубок главного пользования в лесах Абхазии. Да, нам нужны деньги.
Ну, сейчас как происходит? Вот как меняется картина от года к году? Вот вы сказали, 79-й год, 70-х годов, когда вот такая вот как бы ученые такую как инициативу проявили, акцию такую в защиту лесов. Как сейчас?
К сожалению, не могу сказать так восхищенно. Лесное хозяйство в полном упадке, в полном смысле этого слова у нас в Абхазии. Более того, мы не занимаемся лесным хозяйством. Есть понятие лесное хозяйство, есть понятие лесная эксплуатация. Вот мы занимаемся лесной эксплуатацией, вместо того, чтобы мы занимались лесным хозяйством, в котором могло войти сторона процесса лесная эксплуатация также. Но нет, у нас доминирует лесоэксплуатация, и при том это, так сказать, экстенсивный способ. Это тот способ, когда мы сегодня пожинаем то, что сегодня имеем, завтра идем дальше, то, что осталось, и так далее, все хуже, хуже. И у нас практически не осталось эксплуатационных лесов, и наша лесная отрасль вынуждена вынуждена искать новые возможности, где возможно, где невозможно. Есть правила для ведения робо-главного
поста. Вот я хотела спросить, есть ли
у нас лесной кодекс Абхазии,
регулируется какими-то документами?
Да, у нас есть все документы, они нами разработаны, учеными разработаны, они утверждены правительством. Но, к сожалению, лесная отрасль не может их соблюдать по той причине, что у них нет средства для осуществления всех этих мероприятий в лесном деле, чтобы они не наносили ущерб лесу. У нас нет той технологии лесоразработки в горных условиях, которые обеспечили бы лесоводственные требования, то есть сохранение подростков, сохранение почвы во время этих лесозаготовок.
Подождите, я сейчас не совсем поняла. Вы сейчас говорите о санкциях или говорите о каких-то... Ну, важно же, чтобы, если не соблюдаются какие-то нормативные акты, которые диктуют государство в интересах нашей страны, да, то тогда, видимо, нужны какие-то санкции. Есть ли какие-то рычаги воздействия, или же вы сейчас говорите о другом?
Нет, об этом я и говорю, но... У лесной отрасли нет возможности, я еще раз говорю, соблюдать все эти, так сказать, технические правила для выполнения своей цели. Они вынуждены зарабатывать деньги для своего существования. Другого варианта у них нет. Государство не может их обеспечивать сегодня так финансированием со стороны государства, как было это раньше. Они находятся на самообеспечении. Поэтому они вынуждены, нарушая все эти правила, вырубать леса. И вот отсюда и все отрицательные последствия.
Где сейчас идет вырубка?
Я точно не могу назвать, но когда я еду в сторону Чамчири, часто я встречаю машины, груженные ценной древесиной. Я хочу отметить то, что у нас недавно я выпустил работу, я вам покажу эту книгу. Это, так сказать, руководство для действий. Нам необходимо было разработать стратегию развития лесной отрасли нашей страны. Мы должны были руководствоваться этими. Мы должны были провести инвентаризацию наших лесов, то есть лесоустройства, которые не проводятся с 1981 году, а положено их провести в мировой практике в 10 лет один раз. Как же мы можем осуществлять хозяйство вслепую, когда мы не знаем, где что у нас, какие запасы?
Понимаете? А что сдерживает? Почему не занимаются?
Лесоустройство – это дорогостоящая вещь. Его надо осуществить с помощью государства. Без этого никакого хозяйства в лесу осуществлять нельзя.
Ну тогда зачем действительно осуществлять, если же, как вы сказали, вслепую это делать? Лучше тогда вообще не трогать. И,
об этом мы и говорим.
Когда будут какие-то ресурсы для этой отрасли, тогда уже заниматься.
Мы говорим, уважаемые коллеги, подождите, повремените лесу. Выясните, что у нас есть, какие возможности можно проводить, какие рубки можно проводить и какое хозяйство можно проводить в лесу. Мы не осуществляем лесное хозяйство, я уже говорил. Мы не осуществляем уже после войны лесовосстановительные работы. У нас постоянно растет площади, пройденные рубкой, которые не возобновляются, в основном не возобновляются естественным путем, на который они были рассчитаны. Потому что там происходят большие повреждения, и это очень сложно.
Ну, во многих странах занимаются лесовыращиванием, вот как я узнала, да. У нас есть перспективы такие, они специально это делают, выращивают лес специально в промышленных каких-то целях, в хозяйственных целях, для того, чтобы не трогать природное, скажем так, распространение леса. Ну, не мешать ему. Что
всё
у нас в этом плане?
Все правильно. В этом плане у нас ничего. В полном смысле этого слова. У нас во время советский период мы имели, каждый лесхоз имел небольшие питомники, где выращивались посадочный материал и в плановом порядке поручали для разведения, для, так сказать, пополнение, вот, то есть выращивание леса на тех участках, где уже пройдены рубки или там где-то на пожарищах и так далее, и так далее. Были специальные, я говорю, питомники. Мы говорим, сегодня необходимо создать крупномасштабное, для выращивания крупномасштабного посадочного материала лесных пород питомник у нас. Специализированный питомник для всей Абхазии. И надо переходить на лесовыращивание. Притом выращивать не только лес, который там просто мы посадили ольху, там где-то что-то, а целенаправленно выращивать ценные древесные породы, которые могут повысить производительность наших лесов и обеспечить целевой древесиной для нашего государства через определенное время. Но есть один, лимитирующий фактор. В лесной отрасли всегда есть фактор времени. Понимаете, сегодня посадил, завтра мы не получим эту древесину необходимую. Тут определенное время нужно. А в эпоху рыночной капиталистической системы эту никак они не могут соблюдать. Мы работаем так. Мы сегодня картошку посадили, а вечером как ее берем и как ее поедаем. Вот такой метод, вот такой способ подхода к этому вопросу. Так нельзя. Нами разработаны очень перспективные, изученные, перспективные древесные породы до 30 видов. Это немало для нашего государства, это немало для нашей страны, которые могут позволить повышение производительности лесов 2-3 раза и получить ценную древесину с оборотом рубки 2 раза меньше, чем мы вырубаем наши леса. Леса, деревья, у нас рубки проводят в буковых лесах, в пихтовых лесах. Возраст рубки там 100-120 лет. Раньше дерево вырубать нельзя. А мы можем выращивать такие деревья, которые можно вырубать уже через 50 лет. Оборот рубки 50 лет. И два раза получить больше древесины. И при том то, что нам необходимо, древесину, ценную очень древесину. Для этого все есть возможности. Что можно говорить? Любую работу может осуществить только специалист. В лесной отрасли должен быть лесовод. Хозяином леса должен быть лесовод, который знает природу леса. У нас этого нет. К сожалению, в лесной отрасли работает очень мизерное количество лесоводов. Некоторые из них наши воспитанники, выпускники нашего университета. Но мы выпустили около 40 специалистов лесного дела. Но они не смогли пойти там работать по той причине, что у них не было там мест. Эти места заняты другими, во-первых. Во-вторых, не специалистами заняты. Во-вторых, зарплата настолько мизерная молодому человеку, который вышел так из стен вуза, он на 2000 рублей существовать не может. А там у них официальная зарплата 2000 рублей. И они ушли в разные стороны, где им возможно было заработать. Около 4 или 5 человек наших выпускников работают, прекрасные ребята в лесной отрасли. Поэтому мы говорим, лесозаготовка — это результат деятельности лесного хозяйства. И поэтому у нас в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада.
Ну, вообще, кто-то прислушивается к тому, что говорят ученые, да, как они бьют в колокола. Вот сколько лет уже мы уже неоднократно как бы обсуждали эту тему, но, может быть, не так обширно, как в этот раз, но, тем не менее, государство как будто не проявляет инициативу в этом отношении. Вот почему? Почему неинтересно? Ну, почему так варварски относиться к тому, что мы имеем, чтобы через там, 10, 20, 25, 30 лет наши леса там, в 2-3 раза, скажем так, поредели?
Дело в том, что у государства много проблем, и до этой проблемы у них руки еще не дошли. Нет понимания со стороны руководства страны, нет понимания со стороны общества, что необходимо наши леса сохранить, потому что без лесов нет Абхазии, говорил и говорю. Без лесов нет социально-экономического развития страны. Поймите, уважаемые друзья, сограждане. Вот только что получил я письмо от прокуратуры Гагского района. И там, оказывается, провели огромное количество заготовок новогодних елок, срубив деревья с вершины. И они отвечают, они говорят, что нам делать, как? Погибнет ли дерево там после того, как вершину срубили? Слушайте, голову срубили, потом о чем можно говорить, тем более у хвойных, если это было
каждый
листья,
год одно и то же.
Одно и то же.
Каждый почему год какие-то этот запреты, якобы рейды. Вот очень странно наблюдать. Вот только мы говорили, вот сообщение такое-то, такое-то, штрафы и так далее, и так далее. Только мы эту информацию даем, вечером ты едешь вдоль рынка, все стоят в ряд и продают эти ели.
Все это есть.
Ну как
есть
это?
У нас органы.
Тут же невооружённым
глазом видно.
Потому
что мы не соблюдаем законы, мы не соблюдаем порядок. Почему мы должны руководству винить или кого-то винить, когда само себя мы не требуем то, что положено, то, что мы должны делать, понимаете? Вот в чем вся проблема у нас в стране.
Ну, какая перспектива? Вы видите перспективу того, что как-то вот на ситуацию можно повлиять?
Несомненно. Во-первых, надо просвещать население. Они абсолютно к лесному, на отношение к лесу такое, ну, примитивное, первобытное, в полном смысле.
Вот странно, вот, да, вот как бы в Абхазии, да, у абхазов всегда считалось, что природа, лес, вода – это что-то, ну, что-то святое, да, очень важное. Почему такое нивелирование ценностей происходит?
Видимо, образ жизни и социальную систему, которую мы сейчас установили, они, как его, отвергают все эти ценности. Дело в том, что у нас в Абхазах всегда было очень святое отношение к лесным богатствам. У нас не вырубали за подлицо, так сказать, на корню деревья. В лес у нас были святилища, целые рощи святилища. Бережное отношение к деревьям. И у нас было так называемое вершина хозяйства, мы его назвали. Граб мы не рубили за подлицо, а лазили там на высоте 4 метра и вырубали и заготавливали дров. А потом это отрастало, через 10 лет мы опять имели здесь. Вот такое вот умное отношение к этому было. Но когда стал вопрос в промышленном объеме заготавливать древесину для нужды страны, здесь уже все это отошло на задний план. Меня спросят, вот вы говорите, что вы требуете отменить рубки главного пользования. Нам необходима древесина для страны. Откуда, мол, его взять? Слушайте, то, что мы тратим, и то, что нам приносит ущерб наша деятельность, как и лесной отрасли, все это направить на то, что мы получили бы это временно, примерно в течение 50 лет, потом мы компенсируем. У нас свою древесину должны иметь и будем иметь, если мы будем как в этом направлении работать. Мы можем и даже экспортировать древесину за рубежом, потому что условия наши климатические позволяют выращивать очень высокопроизводительные, высокопродуктивные насаждения.
Вот в чем? Вы говорили об инвентаризации. Какое качество леса у нас сейчас? Какие есть породы, которые вот, ну, реально, которыми можно гордиться, да, здесь, в Абхазии, то, что вот они есть, и в каком они состоянии?
Вы знаете, природа наша богата. Мы говорили и говорим, что это рефугиум, то есть место сохранения древних живых организмов, в том числе и растительных организмов. У нас почти 90% древесной породы Абхазии, их 160 древесных растений, они являются реликтами. Многие из них являются эндемами. Сосна пицунская у нас только растет, больше нигде в мире не растет. У нас клен сосновского только в Гекском ущелье, больше нигде в мире не растет. Таких вопросов, таких моментов очень много. Это так, наше национальное достояние. Это на мировом уровне. Это генетический фонд будущего биоразнообразия. Угу. И все это, если мы сегодня не сохраним свои леса, мы не можем обеспечить себя в будущем чистой питьевой водой. Сегодня все мы связано. Богаты чистой питьевой водой. Угу. Мы можем, так сказать, гордиться этим, но это, если мы так будем относиться, не будет. Не будет лесов, не будет водоохранных склонов, покрытых лесами, не будет чистой питьевой воды. А ведь сейчас во всем мире огромная потребность или катастрофическая потребность. Более половины территории нашей планеты нуждается в чистой питьевой воде. Их нет. И с каждым годом это ухудшается, идет глобальное изменение климата. Мы не знаем потенциал наших лесов, насколько они могут среагировать на изменение климата. Поэтому наши действия должны быть в отношении наших лесов щадящими, очень продуманными, творчески, научно обоснованными. Другого выхода у нас нет дальше в жизни.
Что касается наших таких рекреационных территорий, Пицунско-Мюсерский заповедник, другие заповедники наши природные, да, какова там ситуация? Ученые отслеживают? Мы неоднократно делали и репортажи, и какие-то материалы о том, что вот тут незаконная постройка, здесь что-то вырубили, там где-то что-то происходит негативное. Ученые отслеживают ситуацию? Есть у них картина того, что происходит?
Это функция правоохранительных органов, конечно. Но мы отслеживаем состояние этих, как его, заповедной ситуации, природное состояние этих заповедников. К счастью, более-менее состояние наших заповедников мы можем назвать удовлетворительным. Особенно я хочу подчеркнуть состояние Рицинского национального парка. там руководит хозяин-лесовод. Он понимает проблему эту, потому что он специалист. Если мы туда поставим там менеджера, как у нас говорят, или совершенно другого, так, экономиста там, или чего такого, он не понимает, у него мысли только заработать деньги. Uh-huh. А вот этот человек вкладывает как его, в сохранение биоразнообразия, в сохранение заповедного режима в этом самом. В отличие от этого, у нас национальный парк Кодорское ущелье. Там полнейшее безобразие. Там абсолютно нерегулируемая, неконтролируемая ситуация. Там могут везти и древесину, там где-то что-то с кем-то договорились, порядка там нет. Хотя этот национальный парк или природный объект ничем не хуже, чем Рыцинское ущелье. Понимаете? И в дальнейшем перспективу его развития в экономическом отношении он намного богаче. Он имеет выход на Северный Кавказ, он имеет выход как его, ко всем богатствам этого региона. Там минеральные воды, там какие уникальные озера, там растительные, самые крупнейшие так, производители леса произрастали именно там. Но сейчас есть или там, не знаю.
Сергей Михайлович, вот хотела спросить о лесных пожарах. Да, в последнее время они участились, то жара, то просто засуха, такой длинный период, когда без дождей, да, бывает у нас. И в последнее время есть такие большие лесные пожары. Как они сказываются на лесном фонде? Можно ли потом как бы восстановить эти леса? Восстанавливаются ли они?
Ну, мы как... Я прошу прощения перед своим народом, как ленивые люди... Все-таки мы оставляем саму себе, представляем эти гари, чтобы они сами возобновились. Но этого не бывает. А что такое лесные пожары? Это человеческий фактор. На 90% это человеческий фактор. Мы едем в сторону Чамчира, мы едем там, все эвкалиптовые рощи сожгли, вдоль дороги все сожгли и так далее. Уничтожаются леса, горят. Они говорят, для получения там, пастбища для скота и так далее, и так далее. Слушайте, скотоводством можно заниматься нормальным. Это тоже один из отраслей сельского хозяйства, которым надо нормально заниматься. А так самовольно как его, площади опустошать, потом, чтобы там трава вырастить и так далее. Эти гари, как правило, существуют хорошие пищу, они дают только 2 года. Потому что это микроэлементы, которые там как его, поступили после пожара, они первые годы дают всходы и так далее. А потом все это хуже, там уже нет пастбища. Эти площади выходят из строя, они становятся объектами оползней, объектами, так сказать, открытые площади, которые не могут помочь природе нашей страны.
А что мы можем сделать? Что может сделать человек для того,
надо
чтобы
просто... Надо их оккультивировать, там надо разводить леса. Или обрабатывать, или разводить леса. У нас есть система, разработанная учеными ботанического сада. Да кто будет делать? Система у нас разработана учеными ботанического сада, поживная система, выращивание корма для скота. Разработано. Мы 2 года, 2 раза, 3 раза можем получать единицы площади урожай специально для скота. Пожалуйста, выращивайте. И не надо нам скот гонять отсюда в альпийские зоны, затрачивая огромные деньги. Это можно тоже наладить при хорошей организации хозяйства животноводства.
Ну, Сергей Михайлович, наверное, тема, конечно, интересная, бесконечная. Я бы хотела, чтобы мы как-то резюмировали основные болевые точки и как из них выйти. Но это буквально в одном, двух, трех предложениях.
Я еще раз говорю, прежде всего надо реформировать лесную отрасль нашей страны и направить деятельность лесной отрасли в сторону лесного хозяйства. Это первое. Второе, самое важное – необходимо устроить нам лесоустройство. Любым способом мы должны это обеспечить, лесоустройство нашей страны. Мы должны знать, сколько площадей эксплуатационных или неэксплуатационных, на каких участках можно разводить там скот или там что-то, что такое. Это все результат инвентаризации. Дальше. Создать необходимо питомник и приступить к лесовыращиванию на территории вот изреженных площадей, на пустыри и так далее, и так далее.
Я очень надеюсь, что к этим рекомендациям, советам прислушаются, потому что мы все, вся наша страна в этом заинтересована. Я благодарю вас за беседу, спасибо большое. Об уникальности лесов в Абхазии, о том, как сохранить этот природный ресурс, мы говорили с Сергеем Бебиа, доктором биологических наук, первым вице-президентом Академии наук Абхазии, заслуженным деятелем науки республики. Всего доброго, спасибо большое.
Спасибо большое. И последнее скажу. То, что мы вот написали книгу, это руководство для того, чтобы дальше как вести хозяйство в нашей стране.
Отлично.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.